Глава 3. Каждый час ранит, последний — насмерть. Старая поговорка. За стойкой в мотеле «Америка» сидела худая барышня. Она сказала Тени, что друг его уже зарегистрировал, и протянула ему прямоугольный пластиковый ключ от номера. Блеклая блондинка, чем-то неуловимо похожая на грызуна. Сходство это делалось особенно наглядным, когда барышне что-то не нравилось. Улыбка же явно шла ее внешности на пользу. Она отказалась называть Тени номер комнаты, в которой поселился Среда, и настояла на том, что сама позвонит постояльцу и скажет, что его гость уже прибыл. Среда вышел из двери в дальнем конце холла и кивнул Тени. «Как прошли похороны?» «Прошли», — ответил Тень. «Не хочешь говорить об этом?» «Не хочу», — подтвердил Тень. «Ну и ладно», — осклабился Среда. «И без того в последнее время болтовни вокруг стало слишком много. Слова, слова, слова. Этой стране явно пошло бы на пользу, если бы люди научились страдать молча». Среда отвел его в свой номер, который оказался напротив комнаты Тени. Номер был сплошь завален картами. Карты разложены на кровати, карты пришпилены к стенам. На всех Среда уже успел что-то начертить яркими фломастерами. Флуоресцирующий зеленый, режущий глаз розовый, веселенький оранжевый. «Меня только что взял в заложники какой-то жирный парень», — сказал Тень. «Он велел тебе передать, что твое место на свалке истории, тогда как сам он и ему подобные будут ездить на лимузинах по суперскоростным автострадам бытия. Что-то вроде этого». «Вот сопля зеленая», — отреагировал Среда. «Ты его знаешь?» Среда пожал плечами. «Знаю, кто он такой и откуда взялся. Он тяжело опустился на единственный в комнате стул. А вот ключа у них нет», — продолжил Среда. «Гребаный ключ им в руки не дается. Сколько времени тебе еще придется оставаться в этом городе?» «Не знаю, может, с неделю. Надо будет, наверное, уладить Лорины дела, решить, что делать с квартирой, избавиться от ее одежды и так далее. Мамаша ее, конечно, будет кипятком ссать, но так ей и надо». Среда кивнул тяжелой косматой башкой. «В общем, чем быстрее ты со всем этим разберешься, тем быстрее нас не будет в Игл-Пойнте. Спокойной ночи». Тень пересек холл. Его комната была точной копией комнаты Среды, вплоть до идиотской картинки с закатом, пришпиленной над кроватью. Он заказал себе пиццу с сыром и мясным фаршем, потом набрал в ванну, вылив в воду все гостиничные пузырьки с шампунем, чтобы вода вспенилась. Он был слишком большой и не мог лечь в гостиничной ванне в полный рост, так что он в нее сел и постарался получить максимум удовольствия. Тень пообещал себе ванну, как только выйдет из тюрьмы. Тень свое слово держит. Пиццу принесли вскоре после того, как он вышел из ванной, и Тень ее съел, запив банкой рутбера. Тень лежал в постели и думал: «В первый раз сплю в постели, как свободный человек». Но мысль эта радовала его куда меньше, чем ожидалось. Он не стал задергивать занавески, смотрел через окно на огоньки проезжающих машин, витрины фастфудов напротив, и его грела мысль о том, что там расположен совсем другой мир, и что человек по имени Тень свободен идти в этом мире, куда ему заблагорассудится. Человек по имени Тень мог бы, конечно, лежать сейчас и в собственной постели, подумал он, в квартире, где он жил вместе с Лорой, в постели, в которой он спал вместе с Лорой. Но от одной только мысли о том, что лежать там пришлось бы в одиночку, в окружении ее вещей, ее запахов, ее жизни, ему делалось больно. «Не ходи туда», — сказал себе Тень, и решил думать о чем-нибудь другом, например, о фокусах с монетами. Тень отдавал себе отчет в том, что хорошим фокусником ему никогда не стать, и такой он человек. Он не сможет заговаривать публике зубы, чтобы она между делом заглатывала наживку. Карточные фокусы он тоже не любил, как не любил доставать бог весь откуда бумажные цветы. Ему просто нравилась ловкость рук, особенно когда в этих руках были монеты. Он начал вспоминать все те способы, которыми мог заставить монету исчезнуть. И это напомнило ему о той монете, которую он бросил в могилу Лоры, а потом откуда-то из глубины возник голос Одри и принялся рассказывать о том, что Лора умерла с членом Робби во рту, и в сердце у Тени снова свела себе гнездышко маленькая пакостная боль. «Каждый час ранит, последний насмерть. От кого он это слышал?» Он вспомнил, что сказал на сей счет Среда, и улыбнулся против собственной воли. Тень сто раз слышал, как люди советуют друг другу не сдерживать обуревающие их чувства, выплеснуть эмоции, дать боли уйти. Тень подумал, что и в пользу противоположной тактики наверняка можно сказать много дельного. Если достаточно долго и достаточно глубоко держать свои чувства под спудом, очевидно, рано или поздно вообще перестанешь чувствовать что бы то ни было. Сон пришел сам, так что Тень даже не заметил. Он шел. Он шел по комнате, которая была больше, чем целый город, и куда ни бросишь взгляд, везде были статуи, резные скульптуры и грубо вылепленные идолы. Он остановился возле женской фигуры. Голые висячие груди плоско лежат на животе. Вокруг пояса плетенка из отрубленных человеческих рук. Сама она держит в обеих руках по острому ножу, а вместо головы у нее поднимаются из шеи две переплетшиеся змеи, выгнувшиеся, готовые впиться друг другу в глотку. Было в этой статуе что-то жутко отталкивающее, какая-то глубокая, отчаянная противоестественность. Тень попятился. Он пошел дальше. Каменные глаза тех статуй, у которых были глаза, казалось, следили за каждым его шагом. Потом, во сне, до него дошло, что у каждой статуи есть имя, и что оно горит на полу у ее подножия. Седой мужчина с ожерельем из зубов на шее и барабаном в руках звался Левкотиус. Женщина с широкими бедрами, у которой зияющей промежности сыпались чудовищного вида существа, была Хубур. Человек с бараньей головой и золотым шаром в руках был Хершеф. К нему во сне обращался голос, взвинченно-вычурный, отчетливо и внятно произносивший каждый звук, но видеть он никого не видел. Все это боги, давно забытые людьми, боги, которые, вероятнее всего, уже умерли. Только сухая ткань мифов сохранила их. Они ушли, ушли совсем, и только их образы и имена до сих пор остаются с нами. Тень свернул за угол и оказался в другой комнате, еще больше, чем первая. Прямо перед ним были отполированы до блеска коричневый череп мамонта и маленькая женщина с изуродованной левой рукой, одетая в крашеную охрой меховую накидку. Далее шли три женщины, вырезанные из единой гранитной глыбы и сросшиеся у пояса. Лица у них были не проработаны, словно резали их наспех и кое-как, зато груди, гениталии мастер выполнил с любовью и знанием дела. Еще там была бескрылая птица неизвестной породы, в два раза выше тени, с клювом, как у стервятника, и человеческими руками, и так далее, и тому подобное. Голос прорезался снова с навязчивой интонацией классного наставника. А это боги, о которых теперь вообще никто не помнит. Даже их имена стерлись из памяти. Народы, которые им молились, забыты точно так же, как их боги. Изваяния низвержены давным-давно и разбиты. Последние жрецы умерли, никому не передав своих тайн. Боги смертны. И когда они умирают совсем, никто не оплакивает их, никто не вспоминает. Идею убить куда труднее, чем человека, но в конечном счете можно убить и ее. Откуда-то из глубины зала накатил слитный шум, то ли шепот, то ли шорох, который начал отдаваться в разных частях пространства и от которого Тень охватило чувство необъяснимого и невыразимого ужаса. Его обуяла паника, он заметался по зале, в которой жили боги, самый факт существования которых был забыт, боги с лицами осьминогов, боги в виде мумифицированных рук, падающих скал, лесных пожаров. Он пришел в себя, сердце колотилось как бешеное, лоб в испарине, сна не в одном глазу. Красные цифры на электронном будильнике показывали 3:02. В окно попадал свет от неоновой вывески мотеля, которая оказалась прямо над его комнатой. Тень встал и, пошатываясь, пошел в крохотную гостиничную ванную, помочился, не включая света, и вернулся в спальню. Только что приснившийся сон все еще стоял перед глазами, но было непонятно, чего он так испугался и по какой причине. Свет, что лился в комнату через окно, был довольно тусклым, но глаза Тени успели привыкнуть к темноте. На краешке его кровати сидела женщина. Он узнал ее. Он узнал бы ее даже в толпе из тысячи, сотни тысяч других женщин. На ней по-прежнему был темно-синий костюм, в котором ее похоронили. Говорила она шепотом, но шепот был ему знаком. «Ты, наверное, хочешь спросить?» — начала Лора. «Что я здесь делаю?» Тень не ответил. Он сел на единственный в комнате стул, помолчал, а потом спросил, наконец. «Это ты?»
«Да», — сказала она. «Да, я знаю».
Она положила ладонь на кровать рядом с собой.
«Иди сюда. Посиди со мной», — попросила она.
«Нет», — сказал Тень, — «я уж лучше здесь как-нибудь. Нам с тобой надо кое-что выяснить».
«Это насчет того, что я мертвая?»
«Можно и так сказать. Но меня скорее беспокоит то, как именно ты умерла. Вы умерли, ты и Робби».
«А, — сказала она, — ты об этом?»
Тень почувствовал, или это ему только показалось, запах тлена, цветов и формальдегида. Его жена, его бывшая жена... Нет, — поправил он сам себя, — его покойная жена сидела на кровати и, не моргая, смотрела на него.
«Бобик, — сказала она, — не мог бы ты, в общем, если тебе не сложно, не мог бы ты найти мне сигарету?»
«Мне казалось, ты бросила курить?»
«Бросила», — согласилась она, — «но я теперь уже не очень-то переживаю насчет здорового образа жизни. Глядишь, успокоюсь немного. Там, в холле, стоял автомат».
Тень натянул джинсы и майку и вышел босой в холл. Ночной портье средних лет мужчина сидел за стойкой и читал роман Джона Гришема. Тень купил в автомате пачку Вирджинии Слимс и попросил у портье коробку спичек.
«Вы в номере для некурящих», — сказал портье, — «так что будьте добры, открывайте окно, когда курите».
Он протянул Тени спичечный коробок и пластмассовую пепельницу с логотипом мотеля «Америка». «Будет сделано», — кивнул Тень.
Он вернулся в комнату.
Лора успела лечь на спину прямо поверх скомканного покрывала. Тень открыл окно и отдал ей сигареты и спички. Пальцы у нее были холодные. Она чиркнула спичкой, и он увидел, что ногти, которые обычно были у нее в безукоризненном состоянии, облуплены и обломаны, а под ними грязь. Лора прикурила, затянулась и задула спичку, потом затянулась еще раз.